Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 19 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что трансляция идет на YouTube-канале «Нео Панкин». Присоединяйтесь, пожалуйста, нажимайте на лайки, вбейте в колокольчик, чтобы приходили уведомления. В чате пишите. И в середине этого часа, во время большого перерыва, сумеем с вами пообщаться. Все то же самое в Рутюбе и во Вконтакте. Каналы, группа называются «Радио «Комсомольская правда». Телеграм-канал Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста. Слушать можно на сайте radiokp.ru. Там кнопка «Прямой эфир». Ну или есть, рекомендую, замечательный агрегатор podcast.ru. А к нам присоединяется Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора». Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Так, а давайте начнем с... В силу того, что у вас телеграм-канал называется «Федоров здорового человека». Да? Взвешенная позиция у вас, как правило, по многим вопросам. Бескрайностей. Так вот вам задачка. Дайте, пожалуйста, оценку этой ситуации, которая случилась на КПП в Дагестане между Чечней и Дагестаном, где был задержан чеченский министр МЧС. Вы же не пропустили ее наверняка?
Конечно, не пропустил. Но это дикость.
Ну вот, с одной стороны, что мы имеем? С одной стороны, вот на первый взгляд, как эту ситуацию мы увидели вчера. Значит, я еще раз напоминаю для тех, кто к нам только что присоединился. На самом деле, еще 14 числа, это воскресенье, министр якобы, надо сказать, важно это очень, якобы в пьяном состоянии рассекал по дагестанским дорогам. Его какое-то время преследовали местные сотрудники ДПС. Потом довольно жестко задержали. Видео не появлялось в сети числа до 18-го. Если сегодня 19-е, значит, примерно 17-18 число, оно появилось в открытом доступе. До этого его не выкладывали. Есть подозрение, что между сторонами шел какой-то торг. Ни до чего не доторговались, когда это видео вывалили в сеть. На это отреагировал Кадыров. Он назвал это провокацией, постыдной причем провокацией. На это отреагировал глава Дагестана Меликов. Он сказал, что это вроде как не наши сотрудники, а в сторону наших сотрудников, уважаемый Рамзан Ахматович, гнать не надо. Но это я уже, конечно, слово «гнать» от себя взял. Не так он сказал. Но в сторону наших сотрудников такого говорить не надо. Я надеюсь, ты, уважаемый Рамзан Ахматович, все-таки их не имеешь в виду, потому что они-то как раз очень хорошие сотрудники. Далее еще и пресс-сек МВД по Дагестану высказалось, что там, на федеральном КПП, наших сотрудников быть не может. Что же произошло тогда, получается? Вот что же произошло? Есть у вас мнение на этот счет?
Ну, конечно, ситуация дикая, все это видели. Вообще, то, что связано с такими, так скажем, проявлениями на Кавказе, они время от времени, к сожалению, происходят в той или иной форме. Ну, надо понимать, что у нас... Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия – это такие, ну, совершенно абсолютно разные регионы с разным укладом, с разными традициями и со многими противоречиями внутри регионов. Чечня находится на особом, так скажем, счету и на особом отношении от федерального центра. Надо понимать, что Рамзан Кадыров – это такой, как бы сказать, очень близкий, да, к власти. Не просто близкий, а человек, которому много что можно. И исходя из этого, некоторые подчиненные, я думаю, считают, что если они находятся, если они уроженцы
Чечни... Если их называют дорогим братом, то им тоже да. Много чего можно.
Да, да. То есть в этом отношении они, как бы, видимо, ведут себя так. Ну, а, так скажем, дагестанские правоохранители, они в этом отношении тоже... как бы с гордостью с кавказской, да, и вот они решили, что надо все-таки эту странную машину задержать, вытаскивали, ну, в общем, тоже такое, как бы сказать, поведение людей, которые считают, что они правы, и в принципе, если будет доказано, например, что этот чиновник был в нетрезвом состоянии, это вообще-то, как бы сказать, дела, в том числе и административные, как минимум, там 19 часть 3, сопротивление сотрудникам, вождение в нетрезвом виде, и, соответственно, человек, чиновник этот, должен понести наказание. Почему так долго не выкладывали? Ну, я думаю, что там действительно происходило не просто торговля, да, а какие-то взаимные, так скажем, нападки, угрозы, какие-то предупреждения, диалог. Для того, чтобы это не было, потому что понятно, что там, Рамзану Кадырову, как руководителю республики, не нужно, чтобы какие-то вот такие скандалы, тем более с каким-то там якобы алкогольным опьянением, да, где у него там сухой закон практически, и, соответственно, там...
Ну, поэтому в Дагестане он и оказался, собственно, в воскресенье-то вечером.
Ну, понятно. Я знаю, к тому, что просто это, зная стиль работы там, чеченских руководителей и Рамзана Кадырова, это, видимо, там были какие-то диалоги с дагестанскими силовиками или там представителями о том, что такого делать не надо, но все-таки, видимо, дагестанские правоохранители решили, чтобы обезопасить себя или вообще, как бы сказать, какое-то определенное алиби сделать, выложить это видео. Потому что я напомню, в свое время, еще там лет 10 назад Рамзан Кадыров говорил на совещаниях, это есть видео в открытом, по-моему, доступе, что если там какие-то силовики федеральные придут на территорию Чечни, там стреляйте по ним и все. Вот. Ну, это не цитата, но очень похоже на то, что так. Вот. Поэтому это, к сожалению, существует вот эта вот система, которая выстроена, и иногда закон там не работает.
И Кадыров еще сказал, будь Сакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Вот, ну понятно. Ну,
возможно, я не исключаю такую возможность, что да, действительно, возможно, они бы и побоялись, потому что если, понятно, генерал едет, и тут как бы просто так его бы нам не вытаскивали. Возможно, я не исключаю такую возможность, но вполне допускаю, что эту машину идентифицировали, да, соответственно, и понимали, кто это. Я не исключаю, что там существуют какие-то там внутренние у них личные противоречия. Может быть, когда-то там этот генерал ехал и, так скажем, там кого-нибудь послал, не остановился или там что-нибудь сделал такое, и сказал, ах, вот в следующий раз мы тебе обязательно...
Да, скорее всего, они потребовали остановиться, а он ехал себе дальше. Причем еще и ускорился. Но мы же честные пацаны с вами. Очень важно и разобрать такой момент. Вероятно ли, что это действительно, как говорит Кадыров, постыдная провокация? То есть министр нормально ехал, пьян не был.
Ну, не, ну, во-первых, это надо, конечно, такая история. Хорошо, что без стрельбы, кстати, обошлось, потому что если бы там началась...
Там про вообще там была потасовка, была ли стрельба, кстати, не факт. Об этом пока умалчивается.
Слава Богу,
когда
слава
приехали Богу. Ахматовцы, когда подъехали ахматовцы, началась потасовка. Ахматовцы его забрали.
Нет, потасовка-то понятно, дикость, я уже говорил. А по поводу стрельбы, слава богу, что там никого не убили.
Если... про то, что убили, я думал, что да. Просто пострелять, но вполне себе какая-то стрельба была.
Стрельба, слава богу, да, без жертв. Стрельба в воздух, это тоже как бы давнишняя кавказская традиция, да, и даже в Москве, мы помним, такие были случаи.
И не только в воздух, с вашего позволения.
Ну, слава богу, здесь обошлось без каких-то жертв, потому что на Кавказе, если кто-то кого-то убил, или кто-то кого-то стрелял, так ранил, то там это может перерасти вообще в вооруженное столкновение. Мы это знаем. А тем более там вооружены все практически. Так вот, в данном случае тут провокация, ну, блин, а зачем она нужна? Вот потому что всем же понятно, что Рамзан Кадыров на особом положении. Всем же понятно, что он имеет прямой доступ к Владимиру Путину. Всем же понятно, что он, так скажем, у него вооруженная очень серьезная группа, да, так скажем, кадыровцев. И, ну и вообще, как бы, как я помню, с Рамзаном Кадыровым стараются не ссориться. И тем более это провокация, тем более этот человек для него очень близкий. Возможно, я не знаю, правда, да, так скажем, там окончательно, возможно, это его родственник. Зачем эту провокацию делать? Кто и с какими целями это мог сделать? Ну, мне кажется, что это вряд ли.
То есть все-таки не провокация?
Ну, да.
Вероятно, что хотели, устали уже просто от подобного поведения, хотели подсветить. Ну, нате, смотрите, что называется.
Нет, это возможно, но еще раз говорю, надо же понимать, что это не просто там остановили, права отобрали, да, там, когда идет потасовка, когда приезжает другая группировка вооруженная и начинается драка, ну, как бы это не просто, это уже как бы вода, коса на камень. То есть это вообще, эта вот ситуация, в принципе, не должна бы произойти. Вот такое представить, что там, условно, какого-нибудь генерала из Калужской области задержали в Курской области, приехали к Калужский ОМОН и подрался с курским ДПСниками и, соответственно, забрал вооруженно своего сотрудника себе. Ну, мне кажется, что это невозможно. И в этом отношении вообще надо пересматривать политику с точки зрения правоприменения законодательного на Кавказе, чтобы не просто было, так скажем, там формальное исполнение законов, а чтобы вот эту ситуацию разобрали по мелочам, по косточкам, да, так скажем, и, соответственно, чтобы все виновные, вне зависимости от там, кто он, от национальности, от больших звезд или малых звезд, понесли наказание, и, соответственно, с нулевой толерантностью. Вот если это сделать, то тогда, возможно, такие вещи могут и не повториться. Еще раз говорю, слава богу, никого не убили. Слава богу.
У Кремля, сказал Дмитрий Песков, у Кремля нет сведений об этой ситуации. Почему же федеральная власть, у нас минута до перерыва, почему же федеральная власть действительно не заинтересуется этой историей? Молчок.
Нет, ну это неправда. Я думаю, что все уже заинтересовались. Просто федеральной власти не очень хочется, как бы сказать, пиарить эту историю.
Подсвечивать дальше. Опять.
Да, и скорее всего ее сейчас разбирают действительно. Ну как-то, ну это просто Песков так схитрил, я так думаю.
Угу. Ну, будем надеяться, что схитрил. Есть, правда, подозрение, что больше новостей об этой истории мы не получим. Я думаю, что да. Вы тоже. Ну, вот, видите.
Да. Я помню, кстати, вот эти вот ситуацию, там, когда какой-то золотой пистолет в Госдуме, была потасовка между двумя депутатами, потом все дружно между собой извинились, сказали, что все были, как бы сказать, удовлетворены, и все было тише да гладь.
Ну, вот и сейчас так же будет, скорее всего. У нас пауза, перерыв. Через две минуты мы продолжим. Георгий Федоров с нами, главный редактор информационного агентства «Аврора». Совсем скоро продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Продолжаем эфир. В студии Иван Панкин. К нам... Точнее, хотел сказать, к нам присоединяется, с нами по-прежнему, конечно же, с нами по-прежнему Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора». Георгий, тут Набиуллина, правда, это не то, чтобы накануне произошло, но недавно обозначила шаги по борьбе с бедностью, там около 6, кажется, этих самых шагов. Но давайте не Набиуллину разберем, да, с ее шагами, а может быть, у вас есть свои предложения по шагам, которые могут помочь в России побороть бедность. Хотя, исходя из тех данных, которые нам предоставляют периодически, с бедностью, то у нас все хорошо в том смысле, что ее как бы и нет или мало. Но, тем не менее, мы с вами понимаем, что бедность у нас все-таки в России имеется, как и во всем мире. Какие бы вы шаги предложили по борьбе с этой напастью?
Ну, к сожалению, она не существует, она большая, у нас очень много бедных регионов, у нас порядка там 20 миллионов за чертой ниже МРОТа.
Ну, а официальные источники об этом не говорят.
Ну почему? Это официальный источник. После того, как МРОТ подняли, то, конечно, у нас меньше людей стало за чертой бедности. Но то, что 9 лет подряд падают реальные доходы населения, ситуация в массе своей не, так скажем, оптимистична, это статистический факт, как говорится. Да? Вот. Ну, во-первых, необходимо для того, чтобы победить бедность, пересмотреть социально-экономический курс. То есть необходимо вот начать бороться с тем, чтобы вот это вот расстояние или пропасть между богатыми и бедными не увеличивалась, а уменьшалась. То есть за счет социальных программ, за счет изменения налогового законодательства, то есть прогрессивная шкала налогообложения, она необходима, как во многих, так скажем, европейских, развитых, социально ориентированных стран. Необходимо взять курс на новую индустриализацию с тем, чтобы у нас фактически появилось огромное количество рабочих мест, где люди могли бы, так скажем, нормально зарабатывать. То есть надо, чтобы экономика росла. И надо, чтобы вот это перераспределение национального богатства было не в сторону какой-то небольшой кучки олигархов, а на все общество. Так, ну, это так, три шага.
Но я немножко позанудствую с вашей, да, Дело в том, что я сказал, что у нас как-то не особо принято рассуждать на тему бедности, и, в общем, с экранов телевизора нам про бедность не рассказывают. В общем, у нас с бедностью все хорошо, в том смысле, что ее как бы и нет, либо ее становится все меньше. И вот, пожалуйста, я открываю новость на «Коммерсанте». За 7 число 3 месяца, это в марте месяце этого года, по сути, чуть больше месяца назад эта новость вышла. Итак, я читаю. Уровень бедности в России по итогам 2023 года обновил исторический минимум, снизившись с 9,8% до 9,3% от численности населения страны. Данные Росстата, пожалуйста. То есть, по его данным, сейчас к бедным можно отнести 13,5 миллиона человек из 146 миллионов россиян.
Пожалуйста. Ну, это как раз за счет повышения МРОТа. То есть раньше, когда был МРОТ там 15-17 тысяч, то у нас была одна цифра. Когда стали 19 минимально, когда уровень бедности стал 19, то, конечно же, так скажем, ситуация как бы изменилась в лучшую сторону. Понятно, что есть определенные социальные программы, но у нас еще есть такое понятие, как работающий бедный, работающий нищий.
Вот, да, вот эта проблема действительно есть, о ней говорилось, и много,
кстати, говорилось. У нас огромное количество людей, которые работают, но, как бы сказать, находятся в состоянии пограничном с нищетой, ну, как бы пограничной с бедностью. Потому что, ну, например, там в Брянской области зарплата в 17 тысяч рублей, ну, вы будете, наверное, как бы считать, что это ненормально, да. Хотя человек работает, но получает такие копейки. И вот в этом смысле, так скажем, нужно, ну, сменять курс на новую, еще раз говорю, индустриализацию, на то, чтобы люди... Появлялись новые заводы, новые предприятия в сельском хозяйстве. Необходимо изменить налоговую базу в плане совсем бедным. То есть они вообще не должны ничего платить, в том числе из ЖКХ, потому что у нас задолженность, по-моему, там 200 миллиардов рублей сейчас по общей стране, по стране за ЖКХ. Это, как бы сказать, неспесаемые долги, и очень много людей закредитовано. То есть нам нужно изменить курс, тот, который был построен в 90-х годах. То есть вот этот курс гайдаровский либеральный, когда, так скажем, рынок исправит все, когда сильный всегда прав, когда социальные обязательства – это обременение, обуза и так далее и тому подобное. Это, конечно, надо менять, учитывая, что у нас идет специальная военная операция, учитывая, что у нас, так скажем, ну, есть все шансы с опорой на внутренние силы, с опорой на наше очень трудолюбивое общество, сделать новый рывок, как это было, например, там, в Советском Союзе. Я напомню, что в 30-х годах в Америке стояли очереди в посольство для того, чтобы поехать сюда работать. То есть у нас есть опыт выхода из самых тупиковых и безнадежных якобы состояний. В этом отношении несправедливо, когда, еще раз повторюсь, практически там олигархи платят такие же по процентном плане налоги, чем как простой обычный там учитель. Практически идентично. Надо обязательно антиофшорное законодательство принимать, которое в Госдуме, к сожалению, не принимается. Потому что я не открою секрет, у нас до сих пор сверхприбыли уходят в офшоры, а потом возвращаются сюда или вообще не возвращаются. Необходимо бороться с коррупцией, с, так скажем, с неравенством территорий с точки зрения, еще раз говорю, управления, потому что там Москва – это довольно-таки зажиточный, сытый, очень богатый город. Там поехать в другую какую-нибудь территорию, еще раз говорю, там ситуация совершенно иная. Ну и так далее. К сожалению, к этому надо подходить комплексно. Ужесточить миграционную политику, пенсионный возраст необходимо возвращать для того, чтобы, так скажем, люди работали и уходили на пенсию и получали какую-то достойную социальную планку. Вообще, я социалист. Я считаю, что нам нужно переходить к демократическому социализму.
А что это такое демократический социализм? И примеры, пожалуйста. В какой стране уже выстроен демократический социализм? Только Данию не называйте, пожалуйста.
Нет, ну почему? Например, вы посмотрите по поводу хотя бы, так скажем, справедливого, более справедливого перераспределения в Финляндии, в Германии с точки зрения...
А вы знаете, какие налоги в Финляндии и в Скандинавии?
Знаю, огромные, правильно. И правильно, потому что эти налоги, они... тратится на общее благо, да, на медицину, на образование.
Да, но вы наверняка знаете, и дело в том, что я вот до 2020 года, как раз в 2019, очень много времени, в 2019 году очень много времени провел в скандинавских странах, в том числе и в Финляндии. И могу вам сказать, что граждане, на самом деле, во всех четырех странах очень недовольны высокими налогами, которые платятся, и даже если человек зарабатывает много, у него все равно по итогам остается мало. Так что, я так понимаю, у них на этом фоне совсем скоро будут какие-то волнения. Причем у всех четверых.
Ну, да, вообще
северные. И понимаете, дело в том, что нам тогда придется начать с высоких налогов. Понимаете? Сначала налоги высокие ввести, а потом уже подумаем насчет социализма. Только так.
Нет, ну давайте хотя бы прогрессивную шкалу введем. Я, для меня, ну, как бы неприемлемо, когда во время специальной военной операции, войны, какая-то привилегированная каста или привилегированный микрослой сверхбогатых, ну, просто купаются в роскоши, не знают, куда свои деньги деть, соответственно, в Россию не вкладывают. И в тот момент, когда вот эта пропасть между богатыми и бедными увеличивается, когда масса населения чувствует себя с экономической точки зрения, с социальной точки зрения ущемленными. И в этом отношении я напомню, что, например, ситуация в Америке, когда, так скажем, Рузвельт, реформа, новый курс, фактически они были просоциалистическими, они, конечно, спасли экономику, они вытащили Америку из Великой депрессии, но они были на тот период времени необходимы. Крупный капитал был, так скажем, ущемлен в правах ради общих интересов. Я думаю, что сейчас пришло время, когда крупные состояния, олигархические сверхбогатства должны быть, так скажем, ущемлены в плане перераспределения богатств в сторону общественного блага. Еще раз повторюсь, это необходимо, потому что ситуация сейчас крайне сложная. Международные всякие инстанции, страны давят. Экономика у нас, слава богу, за счет, в первую очередь, военно-промышленного комплекса растет, но в целом малый бизнес у нас скукоживается, средний бизнес чувствует себя не очень хорошо. Сельхозхозяйство у нас, слава богу, еще живет, но тем не менее все равно есть куча проблем. Кредиты для промышленности очень недоступны. Набиуллина как сидит со своими, так скажем, процентами, так и сидит. Ну, это несправедливо, нужно менять курс. И я не говорю, что сразу же социализм прямо раз, и завтра мы проснулись социализмом. Но нужно, надо хотя бы степ-бай-степ идти в сторону социальной справедливости, в сторону такого более современного, прогрессивного и гуманного общества, где большинство населения будет с полной ответственностью считать, что наше общество общего, так скажем, благоденствия. Вот китайцы, они же не сразу же победили нищету, но они степ-бай-степ за 10 лет они фактически действительно нищету победили. Понятно, что у них там социальные программы далеко не в самом хорошем состоянии, но тем не менее они идут в этом направлении. Я предлагаю, что нам надо начать хотя бы с исправления вот этой вот глобальной несправедливости, когда, еще раз говорю, кучка сверхбогатых сверхбогатеет, а большинство населения, если не переходит в состояние нищих, во всяком случае находится на пограничном состоянии.
Спасибо большое. Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора», был с нами.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 19 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Пока ждем гостя. Давайте поработаем с теми новостями, которые к нам приходят сейчас. Одна из самых, на мой взгляд, любопытных, если мы говорим про специальную военную операцию, это новость о том, что на Украине разработали дрон с дальностью полета до 3 километров. 3 километра для дрона — это, в принципе, далеко, хотя и, по-моему, не самое. Есть и подальше дроны. Но не мне судить об этом, я небольшой специалист, надо разговаривать со специалистами. Я думаю, что в понедельник как раз позовем компетентных людей, обязательно разберем. Но меня интересует в этом смысле другая история. Киев вложил сотни миллионов долларов, как сообщается, в разработку беспилотников, способных обнаруживать и поражать цели на дальних дистанциях. То есть они все-таки украинцы будут продолжать бить, я думаю, что и по нашим НПЗ тоже. То есть нефтеперерабатывающим заводам и другой критической инфраструктурой за счет вот таких вот дронов. Если они создали, пока непонятно, как он выглядит, маленький дрон, который может лететь на небольшой высоте и заточен под то, чтобы лететь, там, допустим, на расстоянии до 3000, да, как сейчас, то это, в принципе, большая угроза для нас. И надо понимать, как с ним бороться. В понедельник, гарантирую вам, разберем эту историю со всеми подробностями. К нам присоединяется Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Иван. А я вас позвал разобрать все эти разговоры по поводу главы офиса украинского президента по фамилии Ермак. Тут пошли разговоры, в том числе и блогер Шарий начал их разбирать о том, что Ермак стал вдруг недоволен Зеленским и хочет его сместить. У Зеленского закончились полномочия, совсем скоро закончится окончательно, в мае месяце, насколько я понимаю, это произойдет, выборов он не проводил, и якобы это Ермак, это все Ермак настоял на том, чтобы выборов никаких не было, и ходят разговоры о том, что этот самый Ермак, который почему-то считается каким-то теневым канцлером, серым кардиналом на Украине, я, кстати, об этом ничего не знаю, вы расскажите, вам виднее, хочет Зеленского убирать и поставить на его место кого-то другого, может быть, и себя, кстати говоря.
Вам давайте сначала, да, разберемся с самой фигурой Ермака. Я еще помню его, когда он был там продюсером, бегал в свое время с разными мелкими проектами.
Но он и сейчас продюсер,
ведь... Да, ну просто у него масштаб, да, пошире, да, и актеры популярнее. Но, тем не менее, он тогда работал как раз взаимодействуя со студией «95-й квартал». Ну, это было больше 10 лет назад. Ну, надо сказать, что Андрей Ермак, он, собственно говоря, смог очаровать Зеленского тем, что, войдя в его команду, смог растолкать фактически всех. То есть хочу вам напомнить, что в избирательной кампании самого Зеленского, помните, был такой Богдан, например, да, Андрюш? Ну и где он сейчас, и что? Он его съел Ермак. Братья Шефиры, которые вот уже последние, как говорится, там месяц назад, чуть меньше, они заявили, что покидают как бы окружение Зеленского в офисе президента и, очевидно, уезжают из Украины. Где они сейчас? Их тоже съел Ермак. То есть фактически все окружение Зеленского, которое было вокруг него за последние 5 лет, те, кому он доверял, да, всех съел Ермак. Ну, разве что там есть такой Коля Котлет или Коля Оболонский, Тищенко, бандит в прошлом. Но они как-то с Ермаком спелись, я так понимаю, потому что они... ну, взаимодействуют и фактически вместе там в четыре руки играют Зеленского. Да, но в целом Ермак действительно является в определенном смысле демиургом власти Зеленского, просто потому что надо помнить, как Зеленский вообще пришел к власти. Это было даже для него достаточно серьезной неожиданностью. И тогда его окружение, его политическую силу лепили, как говорится, из первых попавшихся собачьих парикмахеров. Вот, и разного рода клоунов и шоуменов. Поэтому сегодня Ермак вот в такой достаточно, скажем так, непрофессиональной и во многом неопытной среде смог достаточно быстро проявить свои такие авторитарные качества, многих передавить, переесть, положить под себя фактически Зеленского. Вот, и управлять им как марионеткой, как куклой во многом. Он же, собственно говоря, Зеленского привел в подчинение к британцам. Сначала Ермак им присягнул на верность, а уже потом за ними и Зеленский приполз к ним. Вот. Ермак сегодня действительно играет, начинает, постепенно понимая, что близится время X или время Ч, если хотите, постепенно пытается играть уже свою игру. Если помните, там несколько месяцев назад он сам ездил в ту же Америку, к тому же Байдену, и пытался встречаться с Трампом, кстати, его туда не пустили, вот, пытаясь договариваться о чем. Ну, наверное, Зеленскому он напел песни о том, что об их общем будущем. Но я думаю, что он ездил туда для того, чтобы решать свои собственные вопросы, предлагая свою фигуру в качестве будущего узурпатора там, или такого там диктатора, ну, не суть важно. Ермак действительно прекрасно понимает, что после 20 мая, ну там 21-го, да, легитимность Зеленского будет равна нулю и даже скорее минусу. Вот. И он понимает, что так или иначе, вот в этот период межвременья, ну, должен появиться кто-то, кто готов взять на себя определенные функции. Для чего? Вот самое главное — это вопрос «для чего?». Ведь на самом деле Ермак – это не про убеждения, это про власть, деньги, в определенном смысле слава. Я думаю, что здесь как раз Ермаку, наверное, все-таки, когда у него уже появилась и огромная власть в его руках сосредоточена, потому что он занимается всеми основными кадровыми назначениями на Украине, через него проходят все эти назначения и, соответственно, все деньги по этим назначениям тоже. Он фактически является сегодня архитектором нынешней украинской власти. Это, знаете, такой у Януковича был свой Левочкин, а у Зеленского свой Ермак. Вот это вот такие вот демиурги, да, украинской политики. Он, конечно же, рано или поздно, плох тот солдат, да, который не мечтает стать Зеленским. Да? И вот в данной ситуации Ермак, не исключено, что просто задумался о том, а не попробовать ли мне, учитывая исключительность момента, на себя примерить роль президента. Поэтому я бы к нему относился достаточно серьезно, потому что этот человек способен, действительно способен, он уже не раз проявил свои эти качества, способен управлять Украиной. Да, это, конечно, недоразумение под названием государство Украина, потому что там государственностью и не пахнет. Она живет за счет внешних вливаний, она занимается утилизацией собственных граждан, она уничтожила свою экономику. Но в том формате, в котором Украина нужна Западу, прежде всего Лондону и Вашингтону, Ермак вполне будет справляться с этой задачей.
Хорошо, перед тем, как следующий вопрос задам, меня тут в чате уверяют, что я сказал 3 километра, когда рассуждал про беспилотник, перед тем, как вы подключились. Конечно, 3000 километров беспилотник, который может долететь до Сибири. Я же сказал, что способный в глубину улетать и бить по нашему НПЗ, в глубину России, соответственно, до 3000 километров, конечно же. Конечно же, друзья, просто оговорился, не надо обращать на это внимание и писать мне об этом в чате. Так, продолжаем. А Ермак в данном случае, зачем ему это? Вот скажите, пожалуйста. Так, он какая-то теневая фигура, да? Не самая популярная, кстати, вот если судить по российской повестке. А тут на него упадет бремя человека, которому предстоит, скорее всего, сдавать Украину. Зачем ему это нужно?
Ну, я не думаю, что это самостоятельное решение Ермака.
А, то есть он тоже все-таки не самостоятельный в этом смысле?
Конечно, он находится в подчинении у британцев прежде всего. И у той агрессивной части американского истеблишмента, которая все еще надеется победить Украину военным способом, Россию военным способом. Поэтому, конечно, Ермак в этом смысле проявляется как некая фигура, которые, скорее всего, даже предложили там те же британцы, сказали, слушай, ну а не задуматься ли тебе, в конце концов, ну сам подумай, все делаешь ты, все решения основные принимаешь ты. Ну сколько можно стоять в тени этого недоразумения, которое делает вид, что оно президент? Я думаю, что в том числе и такие мысли звучали. Ну и плюс, конечно, сам по себе Ермак человек достаточно амбициозный, насколько мне известно. Вот. Но вы должны понимать, что в творчестве нет людей без амбиций. Если ты занимаешься творчеством, а он стартовал в свое время именно как продюсер, как творческий человек, все равно тебе присущи какие-то амбициозные там, мотивы, они в тебе существуют. Да? Поэтому нельзя сбрасывать чисто человеческое желание быть первым, когда ты всю жизнь второй. Это раз. Второе, конечно же, мы понимаем, что Украина сегодня это уже такая страна, у которой нет будущего. Да? И более того, я, например, считаю, что после Зеленского вообще не будет никакого президента Украины. Там Ермак, не Ермак, что бы там себе не рисовал. Вообще, в принципе, Украины не будет как таковой. Поэтому не случайно в свое время Владимир Вольфович говорил, что Зеленский последний президент этой страны. Так что я предполагаю, друзья мои, что мы с вами сегодня, вот, когда обсуждаем Ермака, мы просто обсуждаем некое переформатирование уже рушащейся конфигурации, у которой одно единственное предназначение под своими обломками как можно больше навредить России, когда она будет падать, да, или максимально как бы стать максимальной обузой для русского народа, который в любом случае, получив такую как бы задачу, историческую задачу восстановления русских земель, да, должен будет максимально концентрироваться на этом направлении. Я думаю, что эта задача в том числе возложена на Ермака, максимально разрушить Украину, максимально уменьшить количество населения, максимально создать невосстановимые потери, будь то там, например, ядерные катастрофы или химические катастрофы.
Коротко, 20 секунд. Спасибо.
Ну, я все-таки думаю, что есть смысл серьезно относиться к Ермаку и его амбициям, но при этом понимать, что какие бы планы Запад ни строил, все будет решать наш русский солдат.
Спасибо большое.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Я вам, друзья, обещал интересный разговор, и я надеюсь, он состоится. Интересный разговор про Ирак. Дело в том, что сейчас наш друг и коллега Сарти Игорь Молотов находится в этой замечательной стране. Я обнаружил это у него в телеграм-канале, Игорь Молотов, и решил позвать, конечно же, поговорить об этом. Зачем он туда отправился, что он там делает, как там вообще люди живут в Ираке, как в Ираке относятся к России. Ну, огромный вал вопросов крайне интересных. Я надеюсь, что сейчас Игорь подключится, там какие-то проблемы с настройками, как это обычно бывает, да, с утра пораньше. Разберется с настройками и присоединится к нашему разговору. Я только напомню, друзья, чтобы не затевать какую-то большую тему перед нашим разговором с Молотовым, анонсированным мною, про то, что трансляция идет на YouTube, канал Нео Панкин, пожалуйста, ну и не только смотреть, но и пересматривать потом тоже можно, разумеется. Нажимайте на лайки, подписывайтесь на канал, это очень важно для нас. Мы его тихонечко так развиваем, чтобы не привлекать внимание, тихонечко, я имею в виду, чтобы не привлекать внимание санитаров Ютуба, но и Рутюб с ВКонтакте, канал группа радио «Комсомольская правда». В Ютубе, я не сказал, канал называется «Нео Панкин». Телеграм-канал «Панкин», просто «Панкин», без всяких там «Нео». Ладно, с Игорем пока нет, пока не получается. Но, может, как другим способом его попробовать подключить, через Телеграм, например. Дело в том, что времени-то мало, всего там каких-то 9 минут осталось, да, до завершения нашего сегодняшнего выпуска. Будет жалко, если мы мало поговорим или вообще не получится поговорить с Игорем Молотовым. Ладно, открываем новости и смотрим, что там у нас интересного. Ну, мы толком не поговорили, друзья, с вами сегодня. К сожалению, военный эксперт Трухан не дал нам какой-то внятной экспертизы в силу того, что он не эксперт по этой теме. Я говорю, конечно же, про очередной израильский ракетный удар по Ирану. Они продолжают обмениваться любезностями в этом смысле. Что же там будет на Ближнем Востоке? Ну, в силу того, что экспертов вообще по Ближнему Востоку не такое большое количество, как хотелось бы, а те, кто представляются экспертами по Ближнему Востоку, как правило, ими не являются, потому что не может человек называться экспертом по Ближнему Востоку, даже несмотря на какую-то хорошую теоретическую экспертизу, если он там ни разу не был. Вообще побывать на месте, о котором ты говоришь, всегда очень важно. Я знаю какое-то количество экспертов по Ближнему Востоку, которые разве что там какой-то один разок ездили в Турцию отдыхать в Стамбул. Вот есть такие эксперты. У нас действительно называются экспертом по Ближнему Востоку. Такие действительно присутствуют, друзья. Так что в этом смысле нужно, конечно, быть осторожными. Но с какими-то экспертами по Ближнему Востоку нам еще предстоит, я думаю, общаться в самом ближайшем будущем, потому что эта история на этом не заканчивается. Начал это все дело, как мне кажется, Израиль, я это вижу так. Даже Макаревич, агент, говорил, кто начал, тот и не прав, рассуждая про военную специальную военную операцию. Вот. Кто начал, тот и не прав. Почему я за Израиль говорил, Макаревич? Потому что Хамас на нас напал. А в случае с Россией и Украиной, Россия напала. Кто напал, тот не прав. Никто же не оспаривает тот факт, что Гитлер напал на Советский Союз, и Гитлер плохой, фашистская Германия плохая. Это же никто не оспаривает, рассуждал как-то недавно в одном из интервью Макаревич. Иноагент, я уж не знаю, экстремистом, террористом, наверное, пока что не признан, пока что. Так вот, а вот Израиль нанес ракетный удар по посольству Ирана в Сирии, там погибли люди. Это не Израиль ли начал, а? Что скажет Макаревич? Будем следить за развитием событий. Так, Игорь Молотов вроде готов. Игорь, я тебя приветствую. Редактор RT, наш друг. Приветствуем. Игорь.
Да, приветствую, дорогой.
Отлично. О, какая форма. Друзья, надо посмотреть на картинку обязательно. Надо посмотреть аутентичненько. Зачем ты поехал в Ирак? Что ты там делаешь? Книгу про Саддама пишешь или что?
Ну, в Ираке хорошо. Багдад – прекрасный город, я думаю, для... так сказать, для посещения. Вот. Но на самом деле, конечно, потому что нужно было собирать материалы для книги. Вот. И мы попали в отличнейшие приключения во время шестичасовой войны, которая происходила когда Иран бил по... Мы сидели в ресторане, над нами летали ракеты в сторону Тель-Авива.
Ух ты, ничего себе. Ну, в целом, ты собираешь книги...
Около Саддам Тауэр.
Ты собираешь материал для книги про Саддама Хусейна. Я, как обычно говорю, будем следить за развитием событий. Подписывайтесь на телеграм-канал Молотова. Игорь Молотов так и называется. Я так понимаю, что совсем скоро она выйдет. Через годик, может быть, Игорь. Скоро на руку в данном случае. Скажи, пожалуйста, как вот в Ираке относятся к России? Сильны ли там, скажем так, вот американские силы, простите за тавтологию, по-прежнему, или уже нет?
Прошу прощения за картинку, у меня проблемы, ну, слышно плохо очень, поэтому я приходится наклоняться здесь, я не знаю, почему.
Все нормально, нормально.
Плохо работает. Вопрос услышал. Смотри, по позициям в Ираке, по поводу России, но я сейчас буду говорить не от официального, да, там, правительства Ирака, но, тем не менее, местные жители любят Россию. Если даже ты приходишь на какой-то рынок, да, и говоришь, мы на Руси, я из России, то это уже залог успеха, то, что там тебе продадут в два раза дешевле что-то. Ну, я вот такой бытовой говорю, да, но оно, в принципе, очень об этом, ну, об этом говорит. На самом деле для меня стало открытием вообще люди Ирака, потому что это совершенно добрейшие, совершенно позитивные люди, и которые не вообще не держат на нас никакого зла, они наоборот такие, собственно, всегда в любой момент готовы оказать поддержку, даже если ты там просто сидишь на улице, да, слышишь, что ты из России, они подойдут и окажут поддержку. Я этого не видел ни в Египте, нигде, ни в других странах Ближнего Востока. Это очень для меня очень удивительно на самом деле. Вот. А политический сегмент следующий. В общем-то, народ Ирака, конечно, как и другие народы Ближнего Востока, совершенно устал от гегемонии США, давления Запада. И они поддерживают и Иран, и Россию, и Китай. Больше всего Россию и Китай, в общем. Это их позиция политическая.
Но какие-то военные американские там остались? Какие-то военные американские там остались? Джипы с военными это еще есть или все?
Значит, я здесь общался с местными политиками. Они мне озвучили цифру, то, что сейчас от 3 до 5 тысяч американских солдат находится на территории Багдада, не Ирака, в Ираке больше. Но их перевели из армии в секьюрити. Они якобы охраняют 5 тысяч человек, охраняют посольство американское, которое занимает весь правительственный квартал здесь, на западном берегу реки Тигр. Вот. Я ни одного, честно говоря, не видел, потому что зеленая зона, так называемая, она закрыта, это их анклав, и они там, видимо, оттуда не выходят даже никуда в городе. Мы ходим совершенно спокойно, встречаемся с политиками, военными, все хорошо. А американцы боятся высунуться оттуда.
Следующий вопрос. А есть какие-то задачи, чтобы изгнать американцев хотя бы за счет каких-то политических рычагов из Ирака?
Ты имеешь в виду сейчас наши или местные?
Чтобы, я уж не знаю, там на политическом уровне или на местном за счет какой-то революции, но тем не менее, есть ли желание у иракцев, вот ты сказал, общался там с какими-то военными, с какими-то политиками, есть ли желание вообще американцев Ирака, выдворить нафиг оттуда?
Нынешнее правительство Ирака, оно поддерживает отношения с Соединенными Штатами, поскольку Соединенные Штаты являются гарантом их безопасности. А что касается людей, то они категорически против Соединенных Штатов. И отвечая на твой вопрос, можно сказать, что исход американцев из Ирака будет возможен в случае смены нынешнего состава правительства, потому что нынешние люди, они, я думаю, очень повязаны с, так сказать, с Ираком. Я тебе могу сказать очень точно, что конкретно люди, они против нахождения Соединенных Штатов в Америке на территории и Багдада, и Эрбиля, и всех остальных городов
Республики Иран.
Что касается отношения к Саддаму Хусейну, скажи, пожалуйста, оно какое у простых людей и на политическом уровне? И вообще какие-то следы Саддама Хусейна в виде граффити там сохранились? Может быть, статуэтки продаются? Как вот вообще это все дело-то обстоит с его фигурой? Я напомню, что в 2006 году его казнили американцы Саддама Хусейна через повешение совершенно варварским методом. Прошу тебя.
На политическом уровне партия Баас запрещена еще с того момента, собственно, последних, по-моему, руководителей Ирака прежнего режима казнили буквально, ну, чуть ли не в 2015 году, ну, то есть это не так давно. Вот, что касается простых иракцев, то здесь я больше могу говорить за Багдад, за столицу. В большей степени относится с ностальгией к режиму Саддама, к бывшему руководителю. Во всяком случае, точно считаю, что то, что произошло, вот это мерзкое судилище, это не должно было произойти. Есть, конечно, люди, которые... Ирак, он очень многонационален, то есть там есть же курды, да, есть шиитское население, там, я имею в виду, религиозного направления большое, достаточно крупное. Не у всех с Саддамом были хорошие отношения, так скажем. Вот, но что касается напоминаний о... Ну, это коротко, скорее нужно искать власти максимально ну, власти, я имею в виду и американскую вот эту оккупационную машину, они максимально вычеркнули имя Саддама Хусейна из современной истории Ирака. Поэтому
спасибо. Игорь Молотов, публицист, редактор RT, был с нами на связи.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.